Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо наших радіослухачів, вітаємо телеглядачів. Розпочинається програма «Запитання і відповіді по Біблії». Щосереди і щосуботи о цій порі в нашій студії Олексій Анатолійович Волченко. Він і дає відповіді на найрізноманітніші питання наших радіослухачів. Ви можете приєднатися, зателефонувавши до нас у студію, ви можете написати нам під відеотрансляцією або у скайпі, у вайбері, усі ті засоби, які ви знаєте. Олексію Анатолійовичу, вітаємо вас.
Добрий день.
Наші радіослухачі знають, більшість із них, наші телефони, але нагадаємо таки, 280-03-05, один із наших телефонів, код міста Києва 044, і наш мобільний номер 067-123-7575. І поки ви зараз набираєте, розпочнімо, мабуть, із тих питань, які на тижні поступили до нашої редакції. Ось таке, наприклад, запитання. Прошу дати роз'яснення на такий вірш. Чоловік, бо невіруючий, освячується у дружині, а дружина невіруюча освячується у чоловікові. А інакше нечисті були б ваші діти, тепер же святі. 1 до Коринтян 7:14.
Спасибо за вопрос. Мы обсуждали в прошлый раз этот вопрос. Получается, что если кто-то в семье неверующий, но кто-то верующий, и если тот, кто верующий, он имеет Духа Божьего в себе через веру, потому что написано 1 Иоанна 4:15, всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. То есть в верующем человеке, который совершил исповедание веры, находится сам Бог Духом Святым. И этот человек другой, потому что Господь дал ему новое сердце, дал ему Духа Божьего и дал ему свой мир. И если неверующий человек хочет жить вместе с верующим человеком, то этот неверующий освящается верующим человеком. Почему? Потому что в верующем человеке есть Дух Божий. И поэтому он освящается, то есть он видит на примере своего супруга, который верующий, как он себя ведет, как он не раздражается, как он побеждает зло добром, как не отвечает на зло, как не мстит, как покрывает все любовью. И видя вот эту веру, видя вот эти добрые дела, тем самым написанным, прославляют Отца нашего Небесного. То есть если верующие и неверующие живут вместе, то неверующий, конечно же, освящается Духом Божьим и значительно быстрее принимает веру, чем если бы мы проповедовали где-то на улице. Потому что на самом деле проповедь делами во много раз больше, сильнее, ярче и доходчивее, чем проповедь словами. И поэтому образ жизни верующего, в котором живет Дух Божий, ну, если там живет Дух Божий, то это настолько явно, что человек неверующий начинает тоже верить. Ну, а то, что дети, понятно, что дети точно так же, видя в родителях или в родителе одном, видя Бога, видя терпение, видя любовь, милость, покрытие, сдержанность, видят, что этот человек другой, отличный от мира, потому что в мире люди поступают око за око, глаз за глаз, очень мир достаточно жестокий, и в том человеке, в котором живет Бог, Духом Божьим, его видно. И дети тоже видят, что или в обоих родителях, или в одном из родителей видят этого Духа Божьего, и они тянутся к нему и стремятся тоже получить этого Духа. Это не осознанное действие, это, ну, это проявление внутри, которое происходит, да, даже ну, как бы, как даже животные стремятся к теплу, к добру, к любви, к ласке. И точно так же люди, они все равно стремятся к свету. И поэтому дети освящаются, как и освящается неверующий один из супругов.
Але це ж одиниці, щоб дружина або чоловік, які уже віруючі, показували приклад, так, щоб той освячувався, не відповідати злом на зло. Це одиниці таких шлюбів. Виходить, що ви часто повторюєте, що у нас постійно відбувається боротьба духа із плоті, душевного, духовного. І, можливо, отой віруючий, він іще зростає, чоловік іще не бачить ось цього побожного життя. Виходить, що діти нечисті, поки немає от результатів християнського життя.
Тайна, ну, как бы, тайна присутствия Духа Божого в чоловіку, його все равно, ну, как бы, видно. Верующего человека все равно видно, если он действительно верующий, даже если он падает, даже если он еще где-то грешит, раздражается, не прощает и так далее, но все равно есть что-то, вот это присутствие Божие, это то, что чувствуется сердцем, это все равно видно.
А наш радіослухач іще от зараз дуже добре підкреслив, так віра від слухання чи від спостереження за отією віруючою людиною? Теж цікаво.
Вера, конечно же, от слышания, безусловно, а слышание от Слова Божьего. Но, как у Якова написано, вера без дел мертва. И как раз наоборот, когда верующий человек может проповедовать Евангелие, но не живет так по Евангелию, он, ну, наоборот, как бы уничижает Слово Божие, уничижает Христа, и, конечно же, это не принимается, и, ну, это рассматривается как лицемерие, что ты говоришь хорошие слова, говоришь слова Евангелия, слова спасения, но сам ты не живешь, то зачем ты тогда вообще говоришь так? Ну, Павел говорил, чтобы и мне самому не быть, что я проповедую одно, а говорю по-другому, чтобы я так не поступал.
Дякуємо за відповіді. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви зараз в ефірі. Слухаємо Алло. Вас. Так, вітаємо вас.
Прийміть благословення Боже, помазання. У мене такий вопрос. Матвія, 17 глава, 27 стих. Ну, щоб нам не соблазнити їх, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми и открой в нее рот. Найдешь статырь, возьми его и отдай им за меня и за себя. Как трактуется этот стих? А у них что, не было денег? У них же было, не носили Иуда деньги. Но почему у нее, ну, как бы... Петра попросив, щоб він
вловив
рибу. І як
це трактується? Угу. Дякуємо за запитання.
Ну, возможно, так як у Іуди був ящик з деньгами, Іуда, може, десь по ділу відсутствував, а підійшли тільки вдвоєм к Ісусу і к Петру. И, а остальные где-то, ну, где-то были в другом месте. И поэтому я думаю, что они не носили с собой денег, потому что все деньги были у Иуды. Это во-первых. Ну, а почему, почему именно вот таким вот образом Бог сказал, чтобы вот пойди на... речку или куда-то там, да, и поймай рыбу, и вот из рыбы достанешь статир и отдашь им. То есть, как бы, мог бы Иисус вот так вот взять, так, щелкнуть пальцами, и статир в ладони бы, да, появился. А он не говорит так, а он говорит, что ты вот иди, достань, и там вот будет. То есть, как бы, чтобы не было вот такого отношения к Богу, что Бог как кудесник, как волшебник, что золото с неба падает, или камни драгоценные, или еще что-то появляется. Вот. На самом деле Бог говорит, что нет, ты тоже будь причастным к тому моему благословению, чтобы мы были соработниками у Христа, и чтобы не было вот такого, как бы, ну, чтобы Иисус не был как кудесник, волшебник, который взял и золото появилось в кармане у Петра, да, допустим, Иисус говорит, а ну засунь руку в карман и достань там статир. Нет, а именно иди поймай вот эту рыбу. То есть идет речь о том, что мы, ну, как соучастники благословений Божьих, соучастники чуда Божьего, мы соработники Христу, и поэтому без нашего участия Иисус не будет совершать никаких чудес. То есть это тоже предмет веры. Ну, тому же Петру, Петр бы сказал, ну, Господь, ты понимаешь, что ты говоришь? Я рыбак, я всю жизнь рыбачил. У рыбы во рту точно нету статира. Я вот сколько жизнь, всю жизнь рыбачил, и там никогда не видел денег. То есть и Господь использует вот эту ситуацию для того, чтобы утвердить веру Петра, чтобы Петр еще больше утвердился в вере, что это Господь, Бог, Творец неба и земли. Ну, то есть тут многогранная, много причин, для чего, почему Господь так поступил. Но самое главное, это то, что мы должны быть участниками. То есть Бог благословит всякое дело рук наших. И поэтому надо делать, и Бог благословит. А не так мы просим, Господи, благослови нас, и лежим на диване и ждем, когда благословения придут. Нет, ты сделай шаг, ты иди, делай, и Бог благословит твое дело, любое, всякое дело рук твоих. И вот в этом как бы и проявляется это, ну, событие с этим статиром. То, что ты иди, сделай, я благословлю.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Олексію Анатолійовичу, у нас не до кінця розкрите питання з приводу віруючих чоловіків-дружин і невіруючих чоловіків-дружин і дітей. І ще раз озвучимо ці рядочки, а інакше нечисті були б ваші діти, а так вони святі. Радіослухач запитує. В доповнення. Раніше прозвучало, що усі діти народжуються грішними. Радіослухач писав в той час, коли ви відповідали на питання в одній із наших програм. Він перед цим писав, що не хоче, щоб втратили ми контекст, але, значить, мова йшла про це, що діти народжуються грішними, а цей вірш говорить, що вони святі. Оце моє питання.
То есть вопрос такой, что в Коринфянам написано, что дети освящаются неверующими родителями и являются святыми, а с другой стороны в Писании написано, родится что-нибудь чистое от нечистого, или во грехе родила меня мать моя, или в Ефесянам 2 глава с 1 стиха написано, что мы рождаемся мертвыми уже, с мертвой душой, мертвыми по преступлениям и грехам ваших. Мы все рождаемся мертвыми без духа и совершенно не являемся как бы детьми Божьими, а написано наоборот, в Ефесянам чадами гнева рождаемся, чадами гнева, это переводится детьми зла. То есть все рождаются во грехе, все рождаются во зле, все рождаются во тьме. Вот. А как понять тогда, что дети освящаются неверующими родителями? В этом-то и суть, что это не значит, что если ребенок родился у верующих родителей, то он родился святым. Нет, совершенно нет. Он точно так же, ребенок, рождается грешником, чадами гнева и мертвыми, мертвым во грехах. Но тогда, когда он живет в семье верующих родителей, то видя веру родителей, то он приобретает эту же веру. Видя Духа Божьего, видя любовь Божью, видя веру Божью, то он наполняется, насыщается этой же самой любовью. И если в в семье молятся вместе, молятся перед пищей, молятся утром, молятся вечером, за день, за любое событие, то ребенок участвует в этом и освящается этими молитвами, освящается присутствием Божьим, освящается любовью Божией. Поэтому это процесс познания Христа. Но, еще раз говорю, это не значит, что у верующих родителей вот родился младенец, немовля, там, 3 месяца, и он уже святой. Совершенно нет. То есть он становится святым по мере освящения от родителей.
Дякуємо за відповідь. Телефонні дзвінки ми маємо. На мобільний нам телефонує Олександр. Олександр, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Да, добрий день.
Добрий день.
Наболевшая такая тема. Я постараюсь кратко сейчас объяснить. Дело в том, что мы принадлежали к одной церкви. И здесь недалеко, это сельская церковь, недалеко была в другом селе также группа такая, которая входила в состав этой церкви. Но в связи с тем, что там у нас есть здесь молитвенный дом, и, скажем так, этой группе не уделялось такого внимания, и по многим, так сказать, другим причинам, мы решили выйти из состава этой церкви. Собирались там на дому, все. Нас областной пресвитер благословил. Это было согласовано с нашим дьяконом церкви, в которой мы находились. Нам сказали, как сделать правильно, чтобы выйти с миром, как это сделать. Ну, мы, в принципе, находились всеми, ну, в мире. И мы сделали точно, как нам сказал областной пресвитер. Это предварительно дьяконом, с пастором этой церкви. Все было согласовано, дали согласие, добро. Мы вышли, нас церковь сказали, что мы просимся, чтобы нас отпустили с миром. Было потом собрано членское собрание, нас на это собрание не пригласили, почему-то. Но все же нас отпустили. Отпустили с миром. И мы, не выйдя из братства, находясь в церкви, к нам приезжают братья из областных, там, с областной церкви, с других церквей, проводят у нас причастие, проводят богослужение, ну, в общем, все как положено в этой нашей домашней церкви. Но были дни, когда мы приходили на праздники, и на причастие было так получалось, что мы, не забывая свою родную церковь, приходили туда, на что наш дьякон, пастор, отвечал: вы здесь причащаться не будете, вы почему-то не имеете права здесь молиться. Я думаю, что это право мне данное Богом. Но он говорит: не молиться, нет. Ну, то есть мы находимся как бы, хотя такого статуса не было, такого решения не было, ни почему, что мы на замечание или на отлучение, имеете такие, знаете, как прокаженные, имеют ли право и какие основания, и какие, если ли близки на это основание, если вот так поступать. Я думаю, что это неправильно. Почему? Потому что это право, данное Богом, так как и если гражданин Украины, то он имеет право идти и голосовать, независимо от своих убеждений или взглядов. Верить ему никакой не несли. Говорили открыто, и ничего этого не было. Предупреждали о том, что если будет дальше так продолжаться, то мы выйдем. Из братства мы не вышли. В другие церкви мы можем приезжать и причащаться. Вот только в этой, в родной своей, почему-то не можем по одному решению одного человека.
Олександре, ваше запитання ми почули. Чи є біблійні якісь підґрунтя до цього? Тримаємо це питання у голові. І ще один телефонний дзвінок, і теж Олександр. Олександр, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня. Олександре, не дочекався. Будь ласка, відповідь на це питання.
Спасибо за вопрос. Вопрос сложный, но он не библейский, а он человеческий. И поэтому тут особенно-то много и отвечать не надо. Почему? Потому что все те правила, которые существуют и в союзах, или в церквях, или члены церкви и так далее, в Писании этого нету. нету ни союзов, ни членов, ни конфессий, ни деноминаций и так далее. Поэтому это все человеческие. И в каждом, ну, в каждой церкви есть свои правила, есть какие-то свои особенности. В каждой церкви, в любой деноминации, в православной одни, в католической другие, в протестантских, в разных тоже по-разному, есть свое что-то. И, конечно же, это свое определяется человеком, то есть это или пастором, или братским советом, или союзом. Ну, то есть есть что-то, какой-то вот человеческий, плотской, земной порядок, так скажем, того, чего нету, безусловно, в Писании. И есть много таких особенностей, самые разнообразные. Но как в данном случае вам поступать? Ну, написано, что не судите, да не будете судимы. Благословляйте, не осуждайте, а благословляйте. Написано 1 Петра 3:9. Напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Поэтому в вашем голосе или в вашей позиции чувствуется какая-то обида. Точно так же и у пастора, поймите правильно. Он вымолил вас, он пас вас, он заботился, молился, а потом взяли вы и решили там уйти куда-то, свою организацию сделать. И, может быть, вы правильно сделали, никто вас тоже за это не осуждает. Но по-человечески пастору где-то неудобно, что вот взяли и ушли. То есть и у него есть немножко обиды, и у вас есть немножко обида. Но давайте так, тот духовный, который первый примиряется, и поэтому, наоборот, позвоните пастору, благословите, молитесь за него. Все-таки вы родились в той церкви, и выросли, и напитались, и насыщались, и возросли, поэтому благословляйте свою все равно первую церковь, через которую вы получили спасение. Конечно, Бог может вас вести дальше, куда-то больше, и большие горизонты для каждого человека верующего, потому что для Господа очень много работы. Но к своей церкви все равно питайте, как к матери, вот такое ощущение, такое чувство, что ли, чтобы, ну, не было вот такого, как сейчас у вас, обида подростка на родителей. Поэтому просто благословляйте. И пастор в какой-то степени, ну, он тоже человек. Мы должны понимать, что пастор, он не, ну, не апостол Павел и даже не Петр. Он тоже человек. У него есть чувства, у него есть амбиции какие-то, у него есть обиды какие-то. Мы все люди. И поэтому относитесь со снисхождением, со всякой кротостью, со смиренномудрием, снисходя друг к другу с любовью, и почитайте другого вищим себе.
Сімейний день прямо сьогодні. Продовжуємо тему дітей. На зв'язку із нами Наталя. Наталя, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго, благословенного дня. Вітаємо вас.
Вітаємо вас.
Олексію Анатолійовичу від Наталка Львів, реабілітаційний центр «Нова зоря». Ми зараз з братами досить у нас дискусії постають на таке питання. Дуже багато зараз церков дають хрещення дітям від підлітковому віці, там 10-15 років. Багато з ортодоксальних, будемо казати, церков, пастори, дуже, ну, ці речі не одобряють, заперечують. І багато зараз таких дискусій точиться навколо цієї теми. Ми би дуже хотіли разом з братами почути вашу думку, от вас, як служителя, погляд на ці всі речі. Дуже дякую вам. Хай Бог благословить.
А чому заперечують? Ви можете пояснити?
Заперечують в тому, що вони кажуть, що це є незрілий вік, що це ця дитина не усвідомлює, що вона робить. І це дуже багато. Дуже багато є таких церков особисто, і мені приходилось стикатися з цими питаннями. От, тому я би хотіла бачити, думки розбігаються, різні думки є на цю тему і на ці всі речі. Знаєте, ніхто не може дійти до спільного знаменника. От, тому дуже би хотіла почути вашу думку, тому що для мене, для нас тут дуже важлива думка кожного служителя на цю річ.
Дякуємо, от, дякуємо за запитання. 10, 11, 12, 13 років.
Ну, я думаю, что это важный вопрос, но я думаю так, что человек, если он маленький и не осведомлен, не осознает, что он делает, то это крещение не крещение. И важно, именно важно, чтобы человек, когда он совершает крещение, что он понимал, что он делает, что он посвящает свою душу Господу, что он посвящает свою жизнь Господу. И это не просто там крещение, да, а это погребение. Вместе мы крестились с Иисусом Христом в смерть Его, да, это же не просто вот так вот окунуться, не плотской нечистоты омытия, да, а это погружение как символ смерти и выныривание, это как символ воскрешение. Ты погружаешься старым человеком, а выныриваешь новым человеком. И написано от 1 Петра 3:21: «Так и нас, ныне подобно сему образу крещения, не плотское, не чистоты мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Насколько вот юноша, да, в 10 лет, может ли он обещать Богу доброй совестью? Не грешить, а ходить перед Иисусом Христом. Мы не можем ответить за ребенка. Мы не знаем, как он это ощущает, как он это внутри осознает, или какая его вера. Кто-то крестится в 12, в 15 лет, а кто-то в 35 не созрел и не может отдать душу Господу. Он вроде бы и верующий, но продолжает где-то грешить, где-то там пить, где-то курить, где-то еще что-то. Ну, что-то он там делает, и он не может отдать, ну, вот такое, совершить такое обещание. А какой-то ребенок, вот, который получил это откровение, и он совершает это. Поэтому это, наверное, больше зависит от пасторов, те, которые совершают это крещение. Потому что обряд крещения без осознавания крещаемых, что они совершают, совершенно не нужен. Совершенно не нужен. Обряд не спасает. Совершенно обряд вообще ни при чем. И поэтому идет речь, что в этом обряде, когда совершается крещение, этот юноша или девушка, они посвящают свою жизнь Господу, обещают Богу добрую совесть, отказываются от прошлой жизни, от греховной жизни и воскресают к новой жизни, чтобы все члены свои предать Господу на служение. Я думаю, что вот так надо рассуждать. Ну, может быть, я ошибаюсь. Смотрите, вы имеете Духа Божьего и тоже знаете все.
Дякуємо за відповідь. І ще одне питання. Алло. Доброго дня, вітаємо вас.
Алло.
Так, так, ви в ефірі. Алло. Доброго дня.
Це Олександр, який трошки відключився. У мене, Олексій Анатолійович, питання по Євангелію від Луки, 22 глава, вірш стосовно слів Господа Ісуса Христа, в яких він говорить: «Сімон, Сімон, сє сатана просив вас сіять, як пшеницю, але я молив Господа о вас, щоб не скуділа віра ваша». Поясніть, будь ласка, з теологічної точки зору значення цих слів.
І Олексій Анатолійович, дві секунди. І ще одна
запитання. І потім ми там радимося там на нужди, там, ну, в общем, ми зрозуміли. Будь ласка, поясніть, хто правильний, де хто
правильний. З приводу сіяв як пшеницю.
Это был последний день в Гефсимании, и Господь знал, что Петр отречется от Него трижды. Хотя Петр говорит: «Господи, я готов и в темницу, и на смерть идти», но Господь знал, что Петр отречется. И как бы отречение это предполагает, потому что это как отречение, как грех к смерти. Потому что Иисус сказал в Слове Своем, кто отречется от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Отцом Моим Небесным. И Иисус говорит, что «Ну, Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». То есть, когда Петр согрешил, и согрешил как бы грехом к смерти, то как бы сатана говорит Иисусу, говорит, подожди, но он же согрешил. И согрешил грехом к смерти, по твоему слову. Поэтому его надо в ад отправить. Ну, как бы вот предполагаем такой разговор Иисуса и сатаны. Но Господь, Его милость Божия, любовь Божия, искупительная жертва за грехи всех людей была больше. И Он молился за Петра, чтобы после того, когда он согрешит таким грехом, чтобы не оскудела вера его, чтобы он все равно верил в эту огромную любовь, в эту огромную любовь Божью, и чтобы он не испугался, как Иуда, потому что Иуда совершил тот же самый грех, что и Петр. Он отрекся от Бога, но у Иуды не хватило веры прийти и упасть к ногам Иисуса, а у Петра хватило веры. И вот эта ситуация, то, что сатана просил Иисуса просеивать, как пшеницу. Ну, то есть вы понимаете, что, ну, что такое просеивание, как пшеницу? То есть то, что хорошее, оно просеивается и остается. Это чистая, хорошая пшеница. А все плевела, все вот это вот, оно выкидывается и сгорается. И как бы сатана настаивал перед Иисусом, что Петра нельзя оставить как чистую пшеницу, его надо сжечь как солому. То есть он не проходит через сито, он нечистый, он грязный, он грешный, он совершил грех, он отрекся. Как бы вот таким образом он просил Иисуса, чтобы Петра отдать на грех, в ад и так далее. Но Иисус говорит, я молился о тебе, чтобы утвердилась, не оскудела вера твоя, независимо от твоего греха, независимо от твоего отречения, я молюсь о тебе, что твоя вера выдержит. Именно вот в таком аспекте можно понимать это место Писания.
Точно сімейний день. Сьогодні наші радіослухачі можуть молитися за своїх чоловіків і дружин, щоб вистачило віри. І будемо закінчувати програму скорботами. Благословенного дня, пише радіослухач, в 1 Коринфянам 7:28 написано: «Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Вопрос, о каких скорбях по плоти идет речь? Анна написала питание.
Ну, там написано где-то или выше, или ниже, что женатый заботится о жене, а не о Господе. И замужняя заботится о муже, как угодить мужу, а не Господу. И это и есть скорботы, то, что по плоти очень много проблем, очень много забот. И все семейные люди прекрасно понимают, что ну, столько времени уходят на суету, на заботу, на детей, на дом и так далее, что не получается и Слово Божие открыть, уединиться. А еще у кого дети, то негде уединиться, только в туалете и читают Библию. Вот. Ну, так получается, но в этом отношении не значит, что это плохо, да, мы только что прочитали, что тот, кто не выходит замуж, делает хорошо, не согрешает, да. То есть и то, потому что Бог дает благодать, и даже когда много детей и а места нету, там однокомнатная квартира, ну негде, но Бог все равно даст благодать, то ли в туалете, то ли в 3 утра ночи, но даст благодать и помолиться, и на коленки встать, и почитать чуть-чуть Библию, и прославить Господа, я не знаю, по дороге в магазин, в подъезде, но где-то Он даст обязательно благодать, прославить Его, и может быть иногда, знаете, что эти там 3 минуты или 10 минут с Иисусом вот у такого человека, который обременен заботами,
якиснейше.
Может быть, да, значительно ближе к Богу, чем тот человек, у которого есть время, есть Библия с золотыми старинками, такая большая, кресло, лампа, и он там часами вникает в Писание. Но вот эта искренняя молитва матери многодетной или отца, который устал с работы, пришел, зашел домой, а на него наверх налезли сразу 3 или 4. И может быть, это молитва, которая длится всего там 0,5 секунды, но она такая искренняя, такая глубокая, такая яркая, что она как стрела, вот я верю, как молния пролетает сквозь вселенную и попадает в сердце Бога, и Бог слышит и отвечает.
Ну, це такий бальзам прямо для всіх сімейних. А ті, хто ведуть спосіб життя такий, поки що вони одні, для них це що означає? Значить, вони мають спрямувати весь свій час на служіння Господу, не просто так вам час, гуляйте, насолоджуйтесь життям.
Ну, на самом деле, если мы откроем Деяния 17 главу, с 26 стиха написано, что от одной крови он произвел весь род человеческий, предопределив пределы, времена их обитания, для того, чтобы они искали его, не найдут ли, не ощутят ли его, ибо мы им живем, движемся и существуем. То есть Бог сотворил нас только для одного, чтобы мы искали его. Других причин жить на этой земле нету. Это чтобы только найти Бога. Найти Бога в его проявлении, не в теологии, а в духе, в любви. Потому что если тот, кто не нашел любовь, он зря прожил жизнь. Он прожил как животное, как Экклезиаста 3:18, без Бога животное, просто животное. Только любовь освещает жизнь, любовь освещает каждый день, любовь освещает каждую секундочку бытия. И без любви бытие не имеет никакого смысла. И поэтому без любви все умрут. И 2 Паралипоменон 13:15, по-моему, или 15:13, написано, что Господь сказал, кто не будет искать Господа, тот должен умереть. Малый он или большой, мужчина он или женщина, он должен умереть не потому, что должен, а потому, что он просто умрет. Нам, каждому человеку, вот у нас есть сегодняшний день, сегодня, да, день сотворил Господь, и сегодня день спасения, чтобы мы сегодня искали Господа, сейчас срочно, бегом искали Господа, ни одной секунды не тратьте ни на что, ни на суету, ни на деньги, ботинки, еще что-то, а тратьте на Господа, ищите Его, ищите, всем сердцем ищите Его. И Господь говорит, если взыщете Меня всем сердцем, то Он даст вам найти Себя. А если вы Его найдете, если вы найдете Его, ваша жизнь переизменится, потому что вы будете блаженны. Вы будете блаженны во всем, вы понимаете? Даже если вы будете болеть, вы будете блаженны, вы даже будете плакать, и вы все равно будете блаженны, плачущие. Что бы ни случилось с вами в этой жизни, вы будете счастливы, потому что счастлив тот, кто любит, счастлив тот, кто нашел любовь, вот только тот счастлив. И кто не нашел любовь, он несчастлив, даже если он здоров, богат, многодетен, и у него большой дом, и все у него есть, и много лет жизни, но если он не нашел любовь, он несчастлив, и более того, он не получит жизнь вечную, потому что любовь и есть жизнь вечная, написано 1 Коринфянам 13:8, что любовь никогда не перестает, тот найдет любовь, тот и найдет жизнь вечную, потому что любовь – это и есть жизнь вечная, и этой любовью мы, умирая телом, но этой любовью душа наша перейдет к Господу.
Я думаю, що це найкращий варіант, як можна було завершити програму оцим вашими останніми словами, щоб і одружені, і незаміжні, і сімейні всі шукали Бога і відкривали любов. Але ось давайте тоді завершимо ось цим питанням. Будь ласка, декілька разів. Благословіть мене і сина. Так завжди хотілося родительського благословення, пише Людмила Владислав з Харкова. Що скажете?
Благословить ее и сына.
Родительского благословения так хотелось?
Ну, не только ее, наверное, а, наверное, всех родителей, всех детей. Господи, мы просим Твоего благословения на всех родителей, чтобы все родители были наполнены Богом, и чтобы взаимоотношения в семье были только с любовью. Потому что ребенок не совсем слышит слова, а ребенок слышит, видит сердцем, как живут его родители. И так, как живут родители, так будет жить и ребенок. Ребенок чувствует сердцем, как живут родители. И поэтому мы просим благословения на всех родителей, чтобы в семьях был мир Божий. Мир Божий, чтобы уступали друг другу, чтобы смирялись друг перед другом, чтобы поступали всегда достойно Господа Иисуса Христа, чтобы не были побеждены злом, а побеждали зло добром, чтобы всегда напротив благословляли друг друга, чтобы не было ссоров и раздоров. Написано, верующему негоже ссориться, негоже спорить, а всегда благословлять и немощного в вере принимать без споров о мнениях. Поэтому мы просим, чтобы в каждой семье был мир Божий во имя Иисуса Христа. Амінь.
Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». З нами цей час провів Олексій Волченко. До наступних зустрічей.
До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.